Добрый день, поважанное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст и удельники нашей сегодняшней передачи американские белорусы, белорусы-белоруска, Олеся Сёмуха, медиа-менеджер. Привитание.
Привитание.
И Дмитрий Щегельский, доктор-психиатр, громадский Дзюяч. Дмитрий, доброй раніцы. Зараз Нью-Йорку раніца. Ну.
Доброй раніцы і привітання слухачам, глядачам Радіо Свобода.
Спадарство, сёння тема нашай гутаркі гэта амерыканскія жарсці. Хаця і магчыма не толькі, магчыма вы як беларусы ўсё ж такі глядзіце на амерыканскія падзеі, ну хаця бы крышачку і беларускімі вачыма. Палата прадстаўнікоў Злучаных Штатаў прагаласавала за імпічмент прэзідэнту Трампу. Ён абвінавачаны ў падбухторванні да гвалту. На чарзе разгляд гэтага пытання ў Сенаце. Давайце адразу пытанне. А вот за якое рашэнне выступаеце вы? Ну, можа, шырэй, скажам, вашы знаёмыя, вашы сябры, вашы сваякі ў ЗША. Алеся.
Дякую, Юра. Ведаеце, все падзеленыя. З тых, хто, каго я ведаю, з кім я кантактуюся, бальшыня выступае за падтрымку імпічмента, але зрэшты грамадства падзеленае. Мая пазіцыя ў гэтым не палітычная, а больш прынцыповая. Я лічу, што палітыкі мусяць несці і палітычную, і маральную, і крымінальную адказнасць за сваю дзейнасць. І тое, што зрабіў на працягу досыць доўгага часу Трамп, напэўна ж, на маю думку, вартае імпічменту, і зараз гэта якраз і адбываецца. Я думаю, нават калі Сенат не здолее набраць 2/3 галасоў, у гэтым будзе пэўны сімвалізм. У англійскай мове ёсць такое паняцце, як «integrity». Я не ведаю дакладна, як яго перакласці на беларускую мову, можа быць маральная прынцыповасць, але я лічу, што гэта вельмі важна для палітыка гэта мець. І беспакаранасць дэмаралізуе грамадства і спараджае цынізм.
Дмітрий, і вам тое ж питання, у чым ви бачите принциповість і моральну відказність? Ви, ну і як би мовити, ваше коло, ваші сябри, ваші однодумці, от як ви глядите на це?
Я погоджуся з тим, що громадство поділене, і, на мою думку, прикладно 50 на 50, ну, може, там 48 на 52, це вельми тяжко оцінити. Ви вчора питалися про опитання у мене. Я вчора вечором зробив такий серч, я не знайшов ні одного опитання, яке було серйозне, кшталту Гэлапа, нечто таке, на гэтую тему, тому казати, ось, як насамрэч поділена громадська думка, вельми тяжко. Ми можемо тільки казати емпірично, то что мы бачим на своей воче, у своем осяроде, что не репрезентативно, конечно. Другое. Зараз Олеся сказала про то, что вот за то, что зробил Трамп тягом долгого часа. Але импичмент, другий заход на спробу импичмента, не за то, что он зробил у вогули за долгий час, за весь период своего президентства, за свое житё, за молодость, может, за то, что он кого-то там не так, не за ту участку тела потримал, а миновито за подеи 6-го и Капитолий и его выступ. І ось у дадзеным выпадку давайце казаць пра вось гэтыя падзеі. І мне падаецца, што тут ёсць некалькі аспектаў. Першы аспект, каб зразумець гэтыя падзеі, трэба адказаць на тры пытанні. Першае, гэта што адбылося. Другое, як на гэта адрэагавалі. І трэцяе, апошняе, але самае галоўнае, як гэта выкарысталі і паспрабуюць выкарыстаць далей палітыкі, у тым ліку апаненты. Тады мы пачнем разумець. На маю думку, Трамп усё роўна сыходзе, і калі Байден і яго каманда, і дэмакраты кажуць пра тое, што яны спрабуюць зараз аб'єднаць нацыю, то самае горшае, што яны могуць зрабіць, гэта пачаць фактычна пліваць у спіну сыходзячага прэзідэнта. Гэта не аб'єдноўвае, а раз'єдноўвае.
Алеся, а вот калі вы сказалі пра тое, што па вашым адчуванні як бы падзел, вот это вы з чаго вырашылі? Ну я вот бачыў апытанне цікавае такое брытанскай фірмы YouGov яна называецца. І там такія цікавыя дадзеныя, што, напрыклад, 20% апытаных нават падтрымалі тых людзей, якія былі ў Капітоліі, якія занялі Капітолій. Дзесьці траціна, ну, не тое, што падтрымала, но не асудзіла. Сказала, што яны як бы не ўяўляюць пагрозу дэмакратыі. І дзесьці каля 40%, то есть там невялікая перавага тых, хто за імпічмент. Але ўсё ж такі шмат, ну, порядка 40, я кажу, траціна, 35 супраць імпічмента. Ну, а вот вы як бы як адчулі, што значная частка, велізарная частка супраць?
Я перагледзела ты апытанні, якія я змагла знайсці, і тое, што я бачыла, гэта не значыць, што пераважная частка грамадства. Як мы вызначаем пераважную? Колькі гэта? Больш за 50%?
Ну, 50, больш за 50.
Так. Вось тое, што я бачыла, недзе вагаецца паміж 52% і 56%. Недзе так, 52 до 56% паводле розных такіх апытанняў людзі выступаюць за імпічмент. І былі і больш такія радыкальныя апытанне, але я іх, так бы мовіць, ігнаравала і адкінула. Недзе вось гэта невялікая пераважная, невялікая бальшыня выступае паводле гэтых апытанняў, якія я бачыла, за імпічмент. Як яны падзяляюцца, гэтыя 52-56%? Гэта пытанне іншае. Пераважна падзел ідзе паводле партыйнай лініі. Пераважная бальшыня дэмакратаў выступае за імпічмент. Пераважная бальшыня рэспубліканцаў выступае супраць. Хоць шмат якія вось гэтыя пытанні паказваюць, што ў гэтым імпічменце большая колькасць рэспубліканцаў выступае за імпічмент, чымся ў першым выпадку імпічменту. Недзе каля 12% рэспубліканцаў выступаюць за імпічмент. Таксама у незалежнай часткі насельніцтва, якая ні ў рэспубліканскім, ні ў дэмакратычным лагеры, таксама большая частка насельніцтва выступае, большая частка гэтых незалежнікаў выступаюць за імпічмент. Таму у пэўным сэнсе гэта, гэта паказвае збольшага падзел паводле палітычных гэтых лініяў з большым ухілам у бок імпічмента. І, зрэшты, выбары гэта, так бы мовіць, у пэўным сэнсе і паказалі. У 16-м годзе Трамп набраў бальшыню, ну, не галасоў, але, прынамсі, электаральных галасоў. Так. У 2020-м мобілізацыя адбылася ў іншы бок, і Байден набраў. Таму у пэўным сэнсе для мяне гэтыя 52% маюць сэнс, яны фактычна пацвярджаюць вынікі выбараў.
Гаспадарства, ну а наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, час. Ну вот мы з вамі сёння размаўляем, сёння 18 студзеня, заўтра 19. Я так разумею, што старшыня Сенату спыніў да 19 студзеня паседжанне, так што, ну, вельмі малая імавернасць, што там чарговая рэвалюцыя здарыцца і заўтра разгледзяць. Так што, хутчэй за ўсё, гэта пытанне будзе разгледжана ўжо пасля 20 студзеня, то есть пасля інаўгурацыі прэзідэнта, новага прэзідэнта Джо Байдена. Прычым, як мне тлумачылі, можа вы мяне паправіце, што як бы калі, скажам, 21-го будзе разгляд, то он будзе старым складам Сенату. Таму што вот гэтыя апошнія, якіх абралі ў Джорджіі, яны вступяць праз некалькі дзён. І в этом сэнсе, скажам, некаму вонкаваму назіральніку, які, ну, як бы не жыве в Амерыцы, ввогуле, як бы не зусім зразумелая сутнасць гэтай працэдуры в этой ситуации. Потому что сутность вогуле импичмента – это отхиление кіраўніка державы, президента от посады. Спадар Трамп будет отхилены от посады после 20 студеня как бы воли обставинов. Тем, что народ обрал іншого и іншей особы. И в этом смысле как бы задним ликом его отхилять, когда он уже отхилены, это как-то, вот я кажу, незразумело. Народу, может, меньше заточены на юридичные моменты. Вот как бы, какие... ну, все ж таки юридичный прямый сенс этого. То есть, те означает это, ну, про что Шмат пишут, что коли будет импичмент Трампа, то он больше не может баллотоваться. И другое, что фактично откроется справа, он уже станет приватной особой, фактично откроется возможность притягнуть его, как так сказать, за заводатора, главаря мятежа, да, отказности, покольки, ну, вот, выросшил, как бы, палата представников, сенат, ну, значит, уже просто могут, так сказать, за белые руки, под белые руки взять и повесить, так сказать, в синг-синг.
Не обовязково.
Ну, вот, Олеся, растлумачьте, какие юридичные наступства? Уявим себе, что импичмент будет обвешенный, там, 21-го, 22-го, 3-го, 5-го, неважно.
Импичмент уже был обвешчаны. Значит, тут есть такая розница. Импичмент ажыццяўляецца палатой представников. И это уже отбылося. И он уже был под импичментом другой раз. Тому это уже отбылося. Сенат проводит процедуру суду и присуду. Это две разные процедуры. И весь этот процесс, он не криминальный, он политичный. Тому стандарты и інший процесс, процедура. Криминальная справа – совсем особенная речь. Она может быть заведена после того, как президент покинет офис. И она не может быть заведена под час президентства. Але не обовязково импичмент и присуд ведет до криминальной справы. Потому что не каждый, это не обовязково параллельные речи. Может быть импичмент обвещенный, який не есть криминальным. Поводле законодавства. Тому гэта трэба падзяляць. І зноў-такі, 21-е, ці калі там гэтыя слухання будуць адбывацца. Гэта будзе працэдура суду і прысуду, не імпічменту. Што да часу? Дык Канстытуцыя нічога не гаворыць пра час, калі працэс імпічменту можа адбыцца. І юрысты зараз пра гэта спрачаюцца, што там мае сэнс, што не мае сэнс. Сэнс галасавання ў Сенаце – это позбавить Трампа магчимости займать любые будущие федеральные посты. Так, потому что импичмент это не присуд. Как раз присуд заборону займать эти посты может быть вынесены Сенатом. Але это не все, как бы мовить. По воле Конституции никто, включно с президентом, не может быть выше за закон. И тому суд и присуд Сенатом это принциповая процедура политической отказности лидеров у межах Конституционной Республики. Незалежно, те они у офиса заход находятся, те паза уже офисом и сошли. Так что я думаю, что тут вельми тяжкая такая махчима розница для белорусского читача и слухача. Але США – это конституционная республика, и она дейничая, живе по воле этих конституционных принципов, а не, так сказать, своволи любой частки влады, если то там выконавчить, если то судовать, если то еще какое.
Дмитрий, а у меня до вас такой, может, больше практичный, политичный аспект. Вот мне доводилось читать, что, ну, вот, скажем, на минулом импичменте голосование было поводле жорстко, поводле партийной принадлежности. Але зараз некоторые вот кажут, что, ну, есть республиканцы, вельми уплывовые, с пэвными, как бы, шансами баллотоваться, ну, например, Круз. Сенатор, который подтримливал Трампа, вот, и подчас вот этого конфликта у Капитолии, и он-то как раз подтримливал Трампа. Але на той момент мы памятаем, как в 2016 году подчас выборов Трамп просто хамил Крузу, причем в вельми такой брутальной манере, причем, ну, что называется, ниже пояса там. И про семью хамил, и все. Вот. И с этой пункту гледжения, ну что, придет 24-й год, и коли Трамп не сможет баллотоваться, потому что вот будет импичмент, а Круз сможет, то как бы, а что Крузу зараз вот перейматься по поводу лёсу президента, который уже сошел с посады, у него не будет конкурента в 24-м году в выгляде Трампа. А Круз будет, причем он как бы верный человек, все так сказать, а он при этом супрот мятежу, ну а кто ж за мятеж? Нет, так не может быть. Вот этих 17 голосов, там зараз подел 50 на 50, а надо 67 голосов. Вот еще плюс 17 республиканцев, вот так вот, так сказать, дефекторами выступят, и все. Такое может быть, не?
Ну, цалкам максима, я не бачу, чому такое не может быть, и так само я погаджаюся с теми доводами, какие вы кажете про Круза, то, что он зачищает потенциального конкурента на выборах 24-го года.
Но, ведаете, все-таки есть как бы, есть партийная дисциплина. Я, до речи, ведаете, я вот знакомился с одним опитанием подчас выборов еще вот в листопаде парламентских выборов у Конгресс. Бачу, в одном штате ведаю опитание, и там людей, республиканцев, пытались, вот ваш кандидат, которого вы выбираете туда, и он повинен голосовать так, как он думает, и он подтримливать Трампа. И большинство республиканцев, выборщиков в этом штате, как вы думаете, отказали?
Трампа повинен подтримливать.
О, правильно. А это не фактор для того, чтобы республиканцы, сенаторы встали все-таки стеной? Нет, мы не будем, не дадим, не отдадим вам Трампа.
Ну, разумеется, мне подается, что обставины зараз, яны... незвычайные для Злучаных Штатов. Это таки острый громадянский конфликт, когда звычайные правила, яны перестают працовать. И начинают працовать зусім іншие мэты, зусім іншие правила, зусім іншие мотивации у людей, якія... И мы не можем просто взять то, что было до початку этого конфликта, и пытаться выкарыстать зараз. И у гэтым есть якая-то подобенство ситуации в Беларуси, коли есть вельми острый громадянский конфликт, амаль громадянская война, я не кажу, что она почалась, але на мой погляд, это не выключено. И у этих умовах идет пытание про знищение оппонента любым коштом. На войне, як и у кохани, усе сродки добры.
Олегер, кома олегер?
Ну, олегер, кома олегер. И все то, что в Искалисте было до этого, оно зараз не працует. И тому люди денежают совсем по-иншему.
А до речи, вот на конт войны. Ну, справа в том, что многие звернули увагу на то, что отбылось у Капитолии. Но там были сотни человек. Ну, я не веду, тысяча, может быть. Но справа в том, что вот эти сотни, это была частка, мизерная частка. Сотень тысяч людей. Я лечу навод личбу миллион. Ну, может, это, так сказать, там, Fox News, там, что-то иншее. Але то, что огромная, велизарная колькость людей пришла в Вашингтон подтримать Трампа, подтримать его позицию. Зараз, до речи, сам Трамп, ну, он президент, так сказать, туда введена национальная гвардия, там, сконцентрованная. Але вот чи чекаете вы каких-то массовых акций протесту по краине, махчима у день инаугурации, а махчима после. Мы памятаем, до речи, в 16-м годе, какие массовые акции были. В Вашингтоне вышел той самый миллион. А в разных городах, например, коли я не помыляюсь, в Портленде, ну, там громадянская война, не громадянская война, но, как вы сказали, острые конфликты. То есть там и мордобой был, и полицию гоняли, так сказать, и что-то там кидали. Вот. То есть это было вельми, вельми брутально, скажем так. Вот зараз, по ваших, изнову же, отчуваниях, так сказать, вот вы не выключаете, вот вы чуете, что, вот, может быть, вот прошла инаугурация Байдена, и какие-то люди, так сказать, ах так, а тут еще импичмент, ну, мы, блин, тогда свое слово скажем.
Я не выключаю, але прогнозовать я не буду этого, потому что акции протестах будут, я в этом амаль упевнены. Пытание у тым, какие, кольки, на кольки шмат людей на их выйдет, и будут ли они брутальными. То, что великая колькость людей пойдут на там, применение зброи, на какие-то брутальные деяния, я вельми сомневаюсь. И кольки людей было у Капитолии? То есть там кажуть про 300 и про 400 человек. То есть и что цікаво, это склад тех, кто был у Капитолия. Значит, частка людей, которые там были, они зараз кажуть, мы сами не разумеем, чему мы там оказались. І як мені падається, кажуть, шира. Тобто вони просто під ефектом ось гэтого натовпу пайшли з натовпом. Частка людей, там абсолютно маргінальні праворадикальні організації. Частка людей, гэта правые консерватары, але якія у контрах з гэтымі праворадикальними організаціями, наприклад, там былі габрэйскія удзельнікі, якія у контрах з праворадикалами, які ярко антисемітскія. То есть это был такой винегрет, який, як мне подається, ну, разумеется, это такой обставины так склалися, и люди под уплывом вот этого натовпу, под призывом, под эмоциями, зробили нечто, причем что зробили? Ну, окей, зайшли, заняли, а далей ничего. И праз некалькі гадзін Капітолій вернулся до працы, як звычайна. То есть, фактично, нічого-то і не відбулося. Ну, да, там нешта паламалі, нешта там узялі якісь сувеніри, ну, як би, а революція дзе? А, то есть, а дзе вось той момент, калі хтось пытается захапіць уладу і зрабіць пераворот? Як писав Маршак, переворот не может, мятеж не может быть удачен, в противном случае его зовут иначе. И навод спробы-то перевороту я не бачу, я бачу какой-то, ведаете, перформанс худший. Таки да, вот на национальном уровне, да, символичным местом.
Ну, революции часто начинаются с перформанса.
С перформанса, конечно. И революции робят, звычайно, несколько тысяч человек, наибольш радикальных и отмороженных, скажем так. Але мы... Не мы бачим суб'єкта, але ми не бачим плана діянням і якихось асенсованих діянням. Ми бачимо просто виплеск емоцій і нічого більше.
Олеся, а ваш прогноз? От ви чекаєте чогось, ну, такого вже вельми, так сказати, брутального? Тому що, ну, от тут якби некілька факторів. З одного боку, це, скажімо, от перспективи імпічменту. З другого боку, это тое, что вот люди убачать, вот президент Байден. Як ви пам'ятаєте, вот этот лозунг, який був у 16-м годі, вельми шмат дзе, в Нью-Йорку, і в тому же Портленді. Навод тады, до речі, ніхто не аспрэчваў вынікі выбараў, в адрозненні ад цяперашнього. Але тады был то мотто: «Ён не наш президент». Неважно, его выбрала больше с ним, он не наш, он нам чужой, он не наших каштовностей, и он выклик нашим каштовностям. И вот он, тогда это был Трамп. А зараз вот такой эффект не может быть. И плюс к тому, это люди, ну, Дмитрий дал вот как бы свою трактовку про то, что ну просто пришли там, так сказать, потрогали что-то и вышли. Ну, а кто-то, это воспринимая как мятеж, а кто-то кажет, так наши просто туда зашли, а им сроки. 25 криминальных справ. Прокурор сказал, мы будем агрессивно вести эту справу. И кто-то может сказать, ах, агрессивно вы будете. Ну так мы тоже можем агрессивно что-нибудь сделать. Вот такие механизмы вы выключаете?
Я думаю, что в этой ситуации ничего нового, зрешты, нема. А калі вы пойдзеце далей у гісторыю, то самае было і пры Абаме. Шмат хто гаварыў, Абама не мой прэзідэнт, я нават не магу сабе ўявіць, каб у мяне быў такі прэзідэнт. Калі Буша выбіралі, я памятаю, былі такія, таксама такія лозунгі, што гэта не наш прэзідэнт, што як такога можна было б выбраць.
Я, дарэчы, чытаў, ведаеце, я вас перапыню, Алеся. Я чытаў, калі в дальнюю гісторыю, што калі трэці прэзідэнт быў Джэферсон, прыйшоў да влады, то там так само была летнегромадянская война. Потому да, что люди абсолютно говорили, что этого радикала, этого отморозка, экстремиста, да влады, дать ему владу, да. Думаю, что с ума сошли, он развалит страну чертям.
Ну, я и кажу, да, что я не прихильница идеализации минулого, ведаете. И в истории США было шмат гвалтовных и кривавых подей, и однодумство однородным громадстве николи не было от початку. Пригадайте революційну війну, так, завойові території, потім громадянська війна, рух за громадянські права, забойство президентів, повстання. Так що гэтага хапало всього в історії США. Я думаю, що і зараз будуть протести, і некоторі будуть гвалтовані, магчыма, з ахвярами. Але я не думаю, що гэта буде у таким самим масштабі, як би, скажімо, війна громадянська. Тому що, як сказав господар Чиєвський, няма ні плану, ні лідерства, ні однодумства во всім гэтым. І Трамп зусім не планував, так би мовіць. У Трампа ніколи не було ідеї, він не чоловік ідеї. Він просто підхопив те, що лежало на землі, і скористався, як кажуть їм, підпалив гэта. Але гэта бочка за тим бензином, там всього, чого тільки не накидано, як кажуть. Сьогоднішня ситуація розколена вострая. Я за этим спрачаться не хочу. Але она не новая. И она не створенная Трампом. Как я сказала, он просто как бы часово подобрал эту проблему и завострил ее. Але она вострилась уже 10 годзе. И что же зрешты вострится-то? Меняется обличье громадства. Мы все это бачим. Меняются каштовности. Пересовываются полюсы улады. Такой больше индустриальной да технологічної, інформаційної, так? І гэта закранає вельмі значную частку насельніцтва. Гэта белая, сярэдня, як би мовіць, Америка. Яны трацяць свой уплыў, яны трацяць свою важкасць, ну, яны супраціўляюцца натуральна гэтым зменам. Дадайце да гэтага пандэмію, все гэтыя абмежаванні, эканамічны спад, і вся весь гэты некампетэнтная дзейнасць Трампа ў гэтым сэнсе за апошнія паўтара гады асабліва, і атрымаецца радыкалізацыю з усіх бакоў і штурм гэтай цыркавай капітоліі. Я не думаю, вы запыталіся, ці імпічмент істотна пагоршыць сітуацыю. Я не думаю, што імпічмент пагоршыць сітуацыю, бо праблема большая за Трампа і за імпічмент. Проблему занедбали обедзве партии и экономичные элиты. И наступствы, вот эти протесты, будут тягнуться незалежно от особы и лёсу Трампа. Это моя думка.
Господарство, ну мы уже так скосно закранали белорусскую тему. Давайте ее закранем.
Я прошу прощения.
Да.
Я абсолютно, вот с опошным тезисом я абсолютно погаджуюсь, что это не проблема Трампа, как и у Беларуси, это не проблема Лукашенко. Это проблема тих, той частки громадства, якая не задоволенная, это каштовностный конфликт. Паміж рознымі часткамі грамадства. І я б яшчэ дадаў, што белы сярэдні амерыканец губляе не толькі уплыў, не толькі ўладу, там нешта яшчэ, ён банальна губляе грошы. Таму што на сярэдзіну 70-х гадоў самая такая распаўсюджаная спецыяльнасць у Злучаных Штатах гэта звычайныя працоўны на канвееры. По паритету паритету покупательской способности ён атрымліваў на сённяшнія грошы каля $50 у гадзіну. Сёння найбольш распаўсюджаная праца гэта чалавек, які працуе ў Валмарце і атрымлівае мінімальны заробак. Таму што калі мы кажам пра Амерыку, мы заўсёды бачым Манхэттан, мы бачым там Пятую Авеню, мы бачым Сілікон Валей, але гэта ведь маленькія часткі Амерыкі, маленькія часткі грамадства, маленькія часткі насельніцтва. А агромная частка насельніцтва гэта вось сярэдняя звычайная Амерыка, дзе ёсць белае насельніцтва, ну, такой-сякой адукацыі, не самай лепшай, не самай горшай, і вось менавіта гэтая частка апошнія 20-30 год губляе і губляе. І інтарэсы гэтай часткі і выражаў Трамп. Я таксама пагаджуся, што ён падхапіў, і не было б Трампа, быў бы, знайшоўся б нехта іншы, не абавязкова.
Ну, у меня, короче, я хочу все-таки задать еще одно питание. Вы видите, такой вот у меня была некая метафора про такого кшталту з'явы, вот як тое, что в Америце. Метафора такая. Вот зме ветер, гне древы. И як ён гне древы, мы бачим. Вот можно силу ветра померить. Вот он такой. Вот убачить, як древо гнется. Але померить, як древо все-таки выстойвае, что оно не ломается, как бы тут нема критерия. Критерий простый. Оно сломается, ты не сломается. Ну, вот не сломалось, ну, значит, недостатково был мощный ветер. Так и тут. Вот вы говорите ободва про поляризацию, про раскол. А что-то все-таки склеивает это громадство? Что-то же этому расколу не дае перетвориться, ну, просто в громадянскую войну, как в 1863 году, просто брат на брата, так сказать, брал стрельбу и стрелял. А чему все-таки это не перетворяется в громадянскую? Что вот слепливает трампистов и байденистов, так сказать, там, Окасио-Кортес и, я не ведаю, Круза? Олеся.
Ведаеце, а мне іншая як бы аналогія, калі вы гаварылі, Юра, прыйшла ў галаву. Для таго, каб, ведаеш, аналогія з кранам. Каб мець добрую ваду, трэба мець кран з халоднай вадой і кран з гарачай вадой. І вось у США гэтыя два краны ёсць, яны змешваюць гэтую ваду, і у кожныя 2-4 гады можна змяшаць яе па-рознаму, трошкі цяплейшая, трошкі гарачэйшая, але вада ідзе, і мы ёю карыстаемся. У Беларусі кран паставілі, трубу не падвялі, вада не ідзе, але кран тырчыць. А все ходзяць, так бы мовіць, да калодзежа па ваду. Што трымае таму сістэма, я да таго, што гэта аналогія таго, што ёсць сістэма, якая падае ваду, якая дапамагае змешваць розныя інтарэсы у такую масу, якая недзе адпавядае моманту. І што гэта за краны? Гэта краны шматлікія па дзелу ўлады, канстытуцыйных прынцыпаў, культурнага развіцця, каштоўнасцяў. Гэта вельмі вялікая сумесь вось гэтых розных рэчаў, якія гадаваліся дзесяцігоддзямі, стагоддзямі, і пра якія інтэлектуалы амерыканскія вельмі моцна думаюць. Я ведаю, што вельмі часта крытыкуюць амерыканскую эліту, і злева, і справа, але гэтая эліта, яна якраз робіць вельмі важную справу ад самага пачатку заснавання рэспублікі. Яна думае, як можна паставіць існаванне на такі падмурак, які б выстаяў вось гэтыя выпрабаванні. І вось іхны адказ, я спадзяюся, што ён выстаіць, гэты адказ вытрымае выпрабаванне і сённяшнія, іхны адказ быў гэтыя канстытуцыйныя падставы Канстытуцыйнай Рэспублікі з падзелам улады. Часам параўноўваюць Трампа і Лукашэнку, вельмі розныя параўнанні, яны як асобы падобныя ў пэўным сэнсе, іхны стыль лідарства падобны, аўтарытарны, параноідальны, але яны ў іншых сістэмах працуюць, таму і вынікі іншыя. Аднога можна, як кажуць, прагаласаваць з офіса сысці, а іншага немагчыма, так? Вось. Таму я думаю, вось гэтая сістэма, якая ёсць у аснове амерыканская канстытуцыйная рэспублікі, яна якраз і дазваляе гэтаму дрэву не паламацца. Але ведаеце, гэта вельмі цяжка бачыць звонку, гэта трэба ў гэтым як бы ў пэўным сэнсе жыць. Гэта вельмі складаны механізм, і ягоная сіла не столькі ў маналітнасці, колькі ў разнастайнасці. У тым, што калі адное нешта паламаецца, ёсць маса розных механізмаў, як гэта паставіць на месца. Так? І вось гэты падзел улады, дзе няма канцэнтрацыі ані ў чым. Апроч апошнім часам у эканоміцы. У эканоміцы ідзе проста неверагодная канцэнтрацыя манаполій, і гэта вельмі небяспечна, я лічу. Не толькі у тэхналогіі, як Google, там, ці Facebook, ці яшчэ што, а паўсюль, фарма, паглядзіце авіялініі, все што заўгодна, куды не паглядзіце, ідзе вялізная канцэнтрацыя капіталу. Гэтая манаполізацыя, яна небяспечна. І якраз штатаўскае грамадства выйграе гістарычна ў тым, што яны ўвесь час спрабавалі разбіць манаполію на ўладу, ці то гэта палітычная ўлада, ці то гэта эканамічная ўлада, ці то яшчэ якая-небудзь ўлада. Каб гэтай канцэнтрацыі і манаполізацыі не было. Вось у гэтым сіла, я лічу.
Дмитрий, а як вы лічыце? Вот всё-таки основа этого адзінства – это інстытуты, ці палітычная культура. Бо справа тым, што вот Алеся такой, так сказаць, панегірік амерыканскай сістэме, так сказаць, дзяржаўнай сістэме, так сказаць, сказала, але вот калі глядзець еўрапейскімі вачыма, то бачна, што в амерыканскай сістэме ёсць як бы шмат магчымасцяў, ну, скажам, так сказаць, патаў, затыкаў. То есть в этом сэнсе, скажам, в Нямеччыне, умоўна кажучы, там, калі прапаноўваецца некі ўрад, прэзідэнт прапаноўвае ўрад, яго не падтрымлівае парламент, ну, абвяшчаюцца новыя выбары. А вот, умоўна кажучы, Байден, ну, такого не будзе, ну, умоўна кажучы, он прапануе аднаго міністра, другого міністра, трэцяга міністра Сенату. А в Сенаце, скажам, такія сядзяць упёртыя людзі. Нет, мы нікога не прымаем. Який выход? Тут выхода нема. Президента знять нельга с посады за то, что он кепских министров пропановує. Парламент распустить нельзя. Пад. Ніякої легітимної влади нема. Влада не обрана. Тобто обраний только президент. А Сенат ніводного його міністра не затверджає. Так ніколи не було в американській системі, але тому, що там працював політичний консенсус, який не записаний в Конституції. В Конституції записан пад, принаймні його погроза. Так що тримає Америку? Чому там може бути ефективна влада? От з білоруськими очима, ну не тільки в очима ябатьки, але звичайного білоруса. От він глядить, да, Америка, клас, демократія. Слухайте, а хто там старшой? Чому от Трамп сказав там, я не вадав, Байден сказав, а парламент, ну, навіть коли там більшість опозиції, чому вони услухаються? Чому вони не вставляють йому палки во все колеса? Що за народ дикий такий?
Дикий народ, дикий люди.
Господаря нема, вот як це працює?
Ну, гэта працуе так, што і гэта ж адказ на ваше пытанне, што трымае разам. На мой погляд, разам трымае перш за ўсё эканамічны інтарэс. Таму што грамадства добра разумее, што калі пайсці на вось такі востры канфлікт, то будзе яшчэ горш. Нават калі камусь зараз не вельмі добра, але дакладна будзе яшчэ горш. Другое. Ну, будзе пад. Ну, окей, Вашингтоне будзе пад. Як гэта паўплывае на жыццё звычайнага амерыканца? Да ніяк не паўплывае. Бізнес будзе працаваць, падаткі будуць сплочвацца, школы будуць працаваць, паліцыя будзе працаваць. Ну, нічога не адбудзецца. Ну, там у дзесьці будуць нехта с кимсьці разбираться. Нехай разбираться далей. И ваша метафора про ветер и древы. Мне как нагадывая Конфуция, який казав, что правитель ветер, народ трава, куда дует ветер, туда гнется трава. Нечто подобное. Але питание у тим, что коли нават какая-то колькость древа взломается, ну окей, вырастут новые. И система американская, ее сила не у тим, что она гнуткая. И она приспосабливается. Она весь час изменяется. И мне подается, что ничего особливо дрэннага не адбудзецца. Адзінае, што куды гэта ідзе, як мяняюцца каштоўнасці. І мне падаецца, што пагроза ідзе зараз не столькі з боку рэспубліканцаў і кансерватараў, сколька з боку нават не лібералаў, а левакоў. Таму што зараз у Амерыкі часта блытаюць лібералаў і левакоў, якія спрабуюць гэтыя каштоўнасці змяніць.
Не любіце вы іх, Дмітрий?
Не, не люблю. Можа, не ўмею гатаваць, як трэба, каб любіць. Можа. Тому что, ну, ось, коли с боку левако, ось, гэты спробы поменьшить свободу, гэты докладный наезд на свободу слова, який отбылся после вот этих подей, усё гэта, як мне подаецца, вельми небезпечно, але я спадзяюся, што Байден, не глядзячы на тое, што ён мне не падабаецца, будзе рабіць тое, і не толькі ён, а яго каманда, тое, што рабілі ўсе прэзідэнты Злучаных Штатаў, спрабаваць аб'яднаць грамадства. Традыцыйна прэзідэнт спрабуе аб'яднаць грамадства і быць прэзідэнтам усіх, а не толькі адной часткі. Тым не менш пабачым.
Спадарство, ну і наприкінці у мене все-таки питання певне про певну аналогію з Білоруссю. Ви вже про це некілька разів казали. Ну, от політичний кризис в Білорусі, ну, це нікому не треба, так сказати, доказувати. Це відомо. Але кризис і в Злучених Штатах. Ну, імпічмент не по кожному якби, підставі обіщається. І все ж таки у парламент люди заходять, так сказать, с такими метами, с якими заходили. Можно это называть там беспорядками. Ну, это так вот, как сказал Байден, раз в 244 года отбывается. Так что кризис и там есть. Вот. При этом Нэнси Пелоси, Джо Байден, говорит, мятеж. А в Беларуси Лукашенко и господар Карпенков говорить, мятеж, лишние люди. Вот кто из них має рацию, кто не має рацию. Ну, как бы, зрозумело, системы разные, краины разные и так далее. Але, ну, вот масса людей на улице и там, и там. Как бы незадовольнение и там, и там. У певной частки, принамсі, в Злучених Штатах, сумнівы в выниках выборов. У невеликой, но есть. И у Беларуси участки так само есть сумнівы в выниках выборов. Так это вот подобный процесс. Те разные. Ну, можно сказать, в Беларуси же никто не захопливал, как бы, там, в парламенте, еще что-то. Ну, а вот подчас белорусского кризиса в Киргизстане захопили. И захопили, и скинули президента, и новые выборы уже нового обрали. Вот. Так все-таки, как бы, вот Беларусь, Америка, белорусский кризис, американский кризис. Чем отрознение, в чем может подобенство, Олеся?
Ну, ведаете, я не думаю, что подобенство эти отрознения вельми параллельные. Все ж таки системы настолько разные, что их поравновать вельми тяжко. Есть некоторые подобенства. Есть подобенство у стиля лидерства, так, теперешних президентов Беларуси и США. Ободва, как бы, выступают у роли певного исторического тормозу. Это тормоз у полном стопоре 26 годов Беларуси, как кажут, у США, и он таки больше недавний. Але у певном сенсе, в историчном сенсе, они спробуют заповолить некоторые процессы и вернуться до, так бы мовить, идей того, как было. Лукашенко, памятаю, казал про то, как запустить заводы. Трамп начинал с того, как вернуть заводы так само с
Китая. Запустить заводы так само.
Запустить заводы, так. Да. Ободва говорили про запуск заводов. Я когда слухала Трампа, я как раз думала весь час про Лукашенко, про запуск заводов. Я кажу, вернем то, что было. Ну, але нема того, что раньше было. Так, песняры, здається, спевали. Громадства, яны хоть и разные, але яны вырашают ту самую проблему в певном сенсе. Тут есть параллель. Проблема, как рухаться наперед. И рух гэты отбывается, хочем мы идти, не хочем. Так? Экономика сусветная меняется, и она перерастает у больше такую информационную, индустриальную. Так что гэты глобальные проблемы, яны в певном сенсе однольковые. Але краіна знаходзіцца ў розным моманце свайго развіцця, і таму яны як бы тое, што адбываецца, яно вонкава падобнае, але па сутнасці яно трохі рознае, таму што ў розных ступенях развіцця краіны. Але як бы спалучэнне вось усіх гэтых пратэстаў у часе выклікае пытанне, так? І я думаю, я пра гэта, дарэчы, доўга думала, бо неяк дзіўна, наколькі ўсе гэтыя пратэстныя рухі сканцэнтраваліся ў часе. І многія гавораць пра тое, што вось гэта татальная прэзідэнцкая хлусня, як бы абрыдла. Але не заўсёды яна вядзе да зменаў і пратэстаў, да мабілізацыі. Я думаю, што тут была сукупнасць вось всіх гэтых працэсаў, пра які я казала, але таксама сукупнасць з пандэміяй і з эканамічным спадам. І вось гэта якраз я і думаю сталася тым мабілізацыйным момантам, які спарадзіў такія моцныя эмоцыі і пратэсты і ў Беларусі, і ў США, і ў іншых краінах, зрэшты. Таму, я думаю, гэта якраз спалучэнне глабальных эканамічных працэсаў, а таксама пандэмія і эканамічны спад. Вось такія паралелі мне бачацца. Яны не абсалютна паралельныя, але час ад часу, так бы мовіць, падобныя.
Дмитрий, ну, со словом Олеси, я так сразумел, что она бачит и в Злученных Штатах, и в Беларуси, как бы, людей, которые на правильном боку истории, и которые на неправильном боку истории. Ну, я так разумею, что вы поводли яе классификации в Америце на неправильном боку, ну, так отрымалось, вот, я вам спочуваю, вот, но тем не меньше, вот, как бы вы, как вы глядите вот на это подобенство, отрознение?
Ну, по-перше, я погоджуся с тем, что экономика пандемии имели значение, але мне подается, что проблема стратегична значно глубей. Это змена эпохов. Это, причем она вызвана тем, что изменяется экономика, структура экономики, отношения экономичные. Изменяются generation. Давно не было глобальной войны. Люди забылись про это и не разумеют этого. Изменяются каштовности. И вот все это по всему миру вызывает вот эти протестные рухи, которые саправды есть. И мы бачим их не только в Европе и Северной Америке, але в Полночной Америке, але в Паўднёвай Америке, в Азии. Азии.
Гонконг.
Гонконг той же. То есть это такой процесс глобальный, экономика робится глобальной, и эти процессы робятся глобальными, змены этих отношений. Другое, что вот мы весь час скажем мятеж. Я не разумею, что такое мятеж. Я разумею, что такое переворот. Переворот – это какие-то деяния, которые направлены на то, чтобы захватить владу. Коли он поспеховый, это революция. Коли революция не поспеховая, это переворот. Значит, тому слово мятеж, я просто не разумею, что это значит. Але подобенства некоторые есть. Значит, чему я так проказал мятеж и переворот? Потому что перевороты, спробы переворота не у Беларуси, не у Злучных Штатах не отбылось. Были какие-то протесты, выражение незадоволенности. Але переворот, это вот вы захопляете, ну, захопили Капитолий на вошта, коли б там примусили застаться состав усіх, кто там был, проголосовать за то, как, за то, за іншее, за нечто еще, это была бы спроба переворота. А так, ну, какие-то перформансы. Значит, а у чим есть подобенство? Мне подается, что Злучные Штаты в каком-то сенсе идут, догоняют в Беларусь. И рискуют догнять в Беларусь по тому же пути. Что я маю на увазе? Что на чем стоит демократия? Демократия стоит на вере людей у то, что голосы лечатся. И что голосы на выборах имеют значение. И легитимность рациональная, або легитимность электоральная, что амаль одно и то же самое, стоит на вот этой вере, что наши голосы полечили и большинство за кого-то там проголосовало. Вот пока у Лукашенко была эта уверенность большинства, что больше за его проголосовало, неважно, она отповедала рычаистности, не важно, что большинство в это верило. Вось мы имели все это, и шостый, и первый, и десятый. И вот когда эта вера большинству была страчена, мы увидели 20. С чего это началось? С страты веры у то, что голосы лечатся. Значит, что зараз отбывается в Злучених Штатах? Какая это частка? Я не хочу казать великая, маленькая, тем больше, что к социологическим опытаниям я отношусь довольно скептично, что мы бачили в Злучених Штатах в 2016 году, как все социологические опытания показывали, что выиграет, что Трамп проиграет. Але какая это частка американского громадства начинает страчивать эту веру? Что с этим можно робить? С этим можно робить только одно. Об этом треба размовлять. То есть треба обмерковывать все те видеозаписи, все те доказы, на которые ссылается Трамп. Але, что робят зараз Байден и Улада, они начинают обмежовывать свободу слова. И это вельми небезпечный путь. Это не значит, что завтра он приведет до выбуха. Это не значит, что он взагалі приведет до выбуха калиски, там, от громадянской войны. Олег, это то же самое, что отбывалось в Беларуси в 94-м, 95-м, 96-м. Коли свободу слова обмежевываем, не размовляем, примушаем. Значит, коли этого нет, тогда або мы размовляем, або и домовляемся, або мы начинаем выкористовывать гвалт, как примусить оппонента робить, або тех, кто с нами не погоджается, как робить то, что мы хотим. Причем не имеет значения справа, слева, там, либералы, консерваторы. Что зараз является такой системой, якая стримливает эту ситуацию? Это судебная улада. Покуль страта доверу до судебной улады я не бачу в Злучених Штатах. Признаков этого. У Беларуси так само была знищенная судебная улада. Значит, вось коли еще после будет пропытание, насколько громадство будет доверять судовой улады, то мы можем иметь возможность развития такого негативного сценария. Але это вельми такие повольные процессы, которые занимают шмат часу. И они не отбываются за месяц, и за год, и за два.
Дякую великий Дмитрий, дякую великий Олеся. Мне здаецца, у нас атрымалася вельмі цікавая і такая змястоўная гутарка. Ну і магчыма мы вернемся да гэтай тэмы, і нашым гледачам я хочу нагадаць, што за працягам развіцця падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Всяго найлепшага, да пабачэння.
Юр, дякую за запрашэнне і дякую гледачам за цікавасць да гэтай тэмы і да таго, што адбываецца ў Злучаных Штатах.
Дякую, всего наилепшего.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні ізнову про незауважну присутність білоруської мови у подкорці наших суайчинників. Що таке хапун? Російський лексикограф Владимир Даль неколі описав слово як «паўднёвае» і «заходняе», як би «руская». Але у сучасній російській літературній мові хапуна няма, його там не ведають. Маємо підтвердження від російців, правда, на Менській вулиці.
Ви знаєте, ми росіяни, здесь в гостях із Москви, поэтому я не могу сказать вам, что такое это означает.
Нет, не знаю, может халат?
А чому такі асоціації?
А я не понимаю по-білоруски, извините.
На інтернет-ресурсі російських лінгвістів, присвяченим особливостям російської мови у постсовєтських городах, слово «хапун» локалізується у Білорусі, ну і ще у сусідній, неколі етномовно близькій Бранщині. А що ж таке «хапун» для менчуков-білорусов? Коли ви, як і я до гэтага питання, подумали, що людям найперш прийде у голову професійне свято ОМОНу, то ми з вами помилялися.
А, начался хапун, но это когда люди покупать рвутся, что-то дешевое, распродажи, наверное. О, начался хапун.
Это когда хватают. То есть распродажа и по скидкам берут все.
Хапун? Это когда что-то набирают много, даже когда не надо?
Журналистка спробовала подказать іншее значение хапунов, але марно.
И вот в нашей истории было вельми шмат хапунов.
Наверное, в 90-х, когда ничего не было в магазинах.
По правде, слово «хапун» у нас старейшее. Оно есть и в гаворках, и в литературной мове. Мае некольки значений, зусім не связанных с массовой куплей нечего. Иван Насович сведчит, что у 19-м стагодзе яно обозначало злодюшку.
Прашколька ты своего хапуна, нехай не вучыцца красть.
Есть дзеяслоў хапаць, хапіць. Есть и хапаць, размоўнае слово значыць красці, як у Насовіча. Есть мноства аднакаранёвых, спахапіцца. Хапатлівы, што значыць паспешлівы. Есть хапу-лапу, калі нешта наспех робяць. Але ёсць і навуковыя тэрміны, хапальныя органы ў жывых істотаў, напрыклад. Нехта гэта нават ведае і так вызначае хапуна.
Максима, якая жывёла, якая хапае, там сёння такое.
Энцыклапедыя «Беларуская металогія» піша, што хапуном, а не якім-небудзь бабаем, застрашвалі беларускіх малых. Гэта невялікі дзядок з торбаю, які лётае і вылоўлівае капрызлівых дзяцей, нясе іх у нару пад карчом на балоце. Калі яны там вырастаюць, то таксама робяцца хапунамі. У Беларусі і Украіне таксама бытавалі паданні пра хапуна як габрэйскага чорта, які займаўся тым самым сярод габрэяў, толькі краў дарослых. Пра гэта аповесць Караленкі «Судны дзень». Містычная памяць пра хапуна, відаць, была метафарычна перанесеная на сучаснасць.
Какие асоциации оно выклікае у вас?
Ну, наверное, тот, кто много себе хапает.
Ну, взяточник какой-то, либо что-то в этом роде, мне так кажется.
Дарэчы, і расейское слово «хапуга» у значэнні «хабарнік» хутчэй за ўсё прыйшло туды з Украіны і не без удзелу Гоголя. Але сапраўдны вялікі хапун з 30-х гадоў мае судова-НКВД-шна-міліцейскую канатацыю. Пра што нам і нагадваюць разам з Лявоном Вольскім Саўка ды Грышка.
Хто ты, що ты? Суды, суды, бягуць гады, ідуць суды. Завжди нам погрожає хапун тепер трус у дивной той державі под назвой Беларусь.
На дзіва, на вуліцы ніхто добраахвотна не назваў такого значэння. Давялося падвозіць да адказу нават чалавека, яўна знаёмага з рэаліяй.
Была протестная акция, арышты, штрафы, захопленне.
Калі пачынаюць усіх, што?
Арыштоўваць, хапаць.
Хаця нават тлумачальны слоўнік беларускай мовы падае для хапуна значэнне атрад карнікаў.
У вёскі пацягнуліся паліцэйскія і нямецкія атрады праводзіць аблавы. Гэтыя атрады называлі хапунамі.
Гэта лынькоў. У савецкіх слоўніках не маглі назваць ранейшы хапун, сталінскі, але слова было. І яно адрадзілася ў адпаведным значэнні, якое засвоілі нават расейскія журналісты, што асвятлялі масавыя акцыі ў Беларусі. Напрыклад, маўклівыя акцыі 11-го году.
После 3 июля начали забирать, то есть применять так называемый хапун не только к участникам молчаливых акций протеста, но и к журналистам, которые их освещают.
Приклад з інтернет-форумів. Значення слова «хапун» тлумачить росіянцям анонімний Менчук.
Когда ОМОН хватает всех в округе без разбору и грузит воронки.
Хапун, як з'ява у ОМОНовском значенні, сёння імкліво поширається в Росії. Ну так ми, принамсі, слово для його маємо. А вось росіянцям, видать, доведеться запозичить черговий білорусізм. Ще один прихований білорусізм – слово уже становчое, надійне. Амаль кожний чоловік, от школьника до керівника середнього звяна, калі-нікалі не спадзяецца на установи грамадського харчування, а бере пакунак ежи з собой. Як ён називається?
Ну, ось ежа, а там бутерброди, які я беру з собой.
Сабойка.
Сабойка.
Будова слова «сабойка» прозристая. Наші люди його ведають амаль усе, а тільки падштурхнуць треба.
Що це таке слово «сабойка»?
Да, ну, я з собою беру поїсти.
Сабойка, ну, це такі страви, які береш з собою.
Не ведаю.
Що це таке слово «сабойка»?
А, «сабойка», да.
Слово нема ні в яких білоруських словниках, у тим ліку діалектних. Давній узятую їжу називали ці то обід, ці то поводля конкретної страви.
Філіпка, синок, пливи на віражок. З'їж пирожок. Ага. Тримай пирожки, Пилипка.
Гэта казка «Пилипка, сынок». Тут пирожок. А з сабойка, магчыма, приклад новаўзніклага слова беларускага гораду. Яно звычайнае і на старонках дзяржаўнай прэсы.
З сабойка не заменіць гарачы борщ.
Крытычны артыкул у «Звяздзе» пра харчаванне механізатараў. Але сабойкі не ведаюць на шырокіх расійскіх прасторах. У расійскай гутарковай мове ўжываецца слова «забутовка». Так-так, ад будаўнічага ці шахтарскага тэрміну «запаўнення бітай цэглай». Але агульнарасійскае слова «тармазок» паходзіць з крымінальнага жаргону, дзе абазначае мяшок. Слова распаўсюдзілася зноў жа сярод шахтароў, потым трапіла ў шырокі ўжытак, друкавалася на афіцыйных харчовых талёнах пачатку 90-х гадоў.
Шахта номер 9. Талон на тармазок. 150 грам полукапчёнай колбасы.
Гэта, правда, Донбас. Яно запісанае ў слоўнікі сучаснай расейскай мовы. А нашыя менчукі ніякага іншага слова, акрамя «сабойкі», самі не называлі. Спробы журналісткі прымусіць іх успомніць расейскі «тармазок» выніку не далі.
«Тармазок» чулі такое?
Нет, не чулі.
Нет, не слышал.
Хіба што не чулі.
Важная асаблівасць слова «сабойка» людзі не ведаюць, да якой жа мовы яно адносіцца.
По-белорусски это «сабойка», так?
Нет, это по-русски.
По-русски я это сказать одним словом по-русски.
Ну, по-русскому «сабойка», ну.
Не ведаю. А «сабойка» чула.
А это белорусское слово, ти российское?
Я считаю, что российское. А может и белорусское тогда.
Ти русское.
Не знаю.
Это сказать по-русски?
Так и говорим.
Як?
«Сабойка».
Расейскамоўны беларус дакладна ведае, што бульба, дранікі, млявасць – беларускія словы. А вось «сабойка», «хапун» або «шуфляда» або «стірка» – беларусізмы неусвядомленыя. Расейскія лінгвісты вядуць дыскусію, што рабіць з пранікненнем у расейскую мову беларусаў, украінцаў ды іншых беларускіх ці украінскіх рысаў. Фонд «Рускі мір» фундуе канферэнцыі, выходзяць калектыўныя манаграфіі на кшталт «Рускі язык зарубежья», дзе і пра нашу «сабойку» ёсць. На іхную думку, усе гэтыя «сабойкі» разбураюць суцэльнасць расейскага моўнага абшару. На тэрыторыі Расіі моўную норму рэгулюе Акадэмія навук, але па-за межамі Расійскай Федэрацыі яе паўнамоцтвы заканчваюцца. Таму расейскамоўныя выданні Беларусі спакойна ўжываюць выразы накшталт «сабойкі», нават дзяржаўныя чыноўніцы з рэспубліканскага цэнтру гігіены.
Школьная сабойка должна быць і питательнай, і полезнай для здоровья.
Расейскія мовазнаўцы ўжо кажуць пра беларускі варыянт расейскай мовы, і калі лічаць Беларусь рэгіёнам рускага міру, ўжываюць выраз «рэгіянальны дыялект». Але моўная прастора, захопленая гвалтам, так проста не паддаецца. Беларусізмы ўсё адно прарастаюць. Выснова мая прадказальна. Супраць натуры не папрэш, лепш гаварэма па-беларуску і трымайма ў кішэні з сабойку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.